Здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Союз» проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. И мы продолжаем разбирать вопросы по Евангелию от Матфея. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Приветствую вас.
Добрый день.
Итак, Алексей Ильич, приступаем уже к шестой главе Евангелия от Матфея, и начинается она со слов: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». То есть, как, мы должны милостыни творить в тайне?
В этих словах выражен очень важный и интересный закон нашей духовной жизни. Когда мы делаем что-то на показ, то этим самым мы свидетельствуем, что мы, нас интересует не наше отношение к Богу, а нас интересует мнение человеческое. Помните, как у Грибоедова сказано: «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна?» И дальше ведь это заканчивается, эти слова Христа-то, что человек, который все делает на показ, то он уже получает награду свою здесь. А какую награду? То, что кто-то что-то скажет о том, до чего же он хорош. Вот. Но оказывается, что тот человек, который стремится показать себя каким бы то ни было образом, или своей милостыней, или своей благотворительностью, или своими какими-то успехами, он, оказывается, теряет награду по существу, ибо он изменяет Богу. Не перед Богом он стремится что-то сделать, а перед людьми. То есть это чисто временный момент его жизни, который исчезает так, как пар на земле. Вот так. Так что это очень-очень важное положение, которое, к сожалению, не часто у нас присутствует в нашей душе, и мы очень многое теряем, когда действительно делаем что-то на показ перед людьми.
Угу. Переступая несколько стихов, в 7 стихе говорится: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Прокомментируйте эти слова.
Да, это вопрос, который связан с тем, что «а как же, смотрите, у вас какие длинные богослужения». Знаете, на приходах даже, там всеношные, 2-3 часа. В монастырях эти богослужения еще гораздо более длинные. Помимо там утреннего богослужения, вечернего, там еще днем бывает богослужение, бывает ночью даже и так далее. То есть создается впечатление, что действительно у нас очень много слов, которые мы произносим перед Богом. И чтением, и пением. Таким образом. О чем здесь-то речь идет? Язычники многие считали, что надо много раз повторить какое-то свое прошение, чтобы божество, к которому мы обращаемся, услышало это. И это было не только у язычников. Ведь Христос в данном случае говорил иудеям, а не язычникам. И в иудействе именно была такая мысль. Надо много говорить, 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 повторять, повторять. Многократно, много, непрерывно, настойчиво причем повторять. И тогда Бог услышит. Христос обличает это и говорит: разве это молитва? Это какая-то настойчивость и совершенно неверное понимание Бога. Особенно с христианской точки зрения. Конечно, если Бог есть любовь, Он уже все знает. Значит, наша задача состоит не в многословии перед Ним, а заключается, наша молитва должна заключаться в выражении нашего вообще чувства к Богу. И если мы обращаемся к Богу, то действительно наша молитва сама по себе, те слова, которые будем произносить, она должна быть краткой. Но есть одно «но». Религия – это есть не что иное, как соединение, религиозность, вернее, соединение нашего человеческого ума, нашего человеческого сердца, души с Богом. Это происходит в молитве. И как мы должны тогда относиться к молитве? Помолился и хватит? Или эта связь должна быть постоянной? Это все равно, что сказать человеку, ты подышал, ну и хватит. Или сказать влюбленным, вы сказали друг другу, что вы любите, ну и расходитесь. Скажешь, как это возможно? Так вот, и здесь та же самая ситуация. Оказывается, молитва-то должна быть постоянной. И апостол Павел об этом пишет. Непрестанно молитесь, о всем благодарите. И так далее. Так вот, значит, в данных словах Христа речь идет не о том, чтобы мы сказали слово и прекратили молитву. Нет. А речь идет о другом. Чтобы мы не перечисляли Богу все, что мы хотим на свете. А большей части ясно, чего мы хотим. Земных, всяких благ, избавления от скорбей и всякого добра. Вот против чего говорит. Не излагайте Богу, не празднословьте вы это. Нельзя этого делать. Бог знает, не будьте как язычники, а молитесь, обращайтесь к Богу, стойте пред Богом. И если мы обратимся к святоотеческому учению, то оно чему нас научает? А если хотите, одной главной молитве. Господи, помилуй. В это помилуй все входит. Вся совокупность наших просьб и наше отношение к Богу. Вот истинная молитва. И помилуй, помилуй, выражает состояние нашей души. Поэтому, когда нам говорят, что как же ваши длительные богослужения, не нарушаете ли вы этим самым слов Христа, который призывает не умножать, то мы говорим, нет. Потому что наше богослужение наполнено вовсе не тем, дай мне, Господи, богатство, дай мне славу, дай мне, ну, прочие всякие вещи. Это у нас очень немного, если об этом говорится. А в основном это что такое? Это «Господи, помилуй и слава Тебе, и благодарим Тебя». Вот в чем смысл всех наших богослужений, всех наших текстов, с которыми мы обращаемся к Богу. Это достойно и праведно. А вот то многословие просьб, которые Христос обличает в данном случае и которые существовало в иудейской религии, говорит, это недостойно Бога. Вот о чем идет речь в данном случае.
То есть не о наших молитвословах, которые состоят не из одной-двух страниц.
Наши молитвословы исполнены покаяние. А это то есть «Господи, помилуй». Наши молитвословы исполнены «Благодарим Тебя, Господи, за все». Не только за те блага, которые мы получаем, но и за те скорби, которые случаются у нас. И за это слава Тебе, Господи. Но это уже не многословие, а это то непрестанное отношение нашей души к Богу, которое должно быть, вопреки многословию языческому и иудейскому.
Дальше Спаситель продолжает. Молитесь же так, и приводит всем известную молитву «Отче наш». Но вот опять же, вот на практике «Отче наш» многие произносят, но не вдаются в слова, которые там указаны. Может быть, тогда разберем буквально по каждому предложению то, что там написано. «А Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое».
Прежде всего, замечательно это обращение. «Отче наш». Ведь если мы обратимся к дохристианскому пониманию Бога, о том, что мы там видим. Бог – это повелитель, который может делать все, что угодно, и все, что он хочет. И этот повелитель является вовсе не отцом, а это человек, то есть человек, извините, это существо. Существо, поскольку оно хочет, что хочет, то и делает, является прежде всего судьей. Он судья. Он может наградить, он может помиловать. Вот кто такое божество. И это представление о Боге, как именно судьи, прежде всего присутствовало и в ветхозаветной религии. Судья – это какой? Справедливый. Какой? Он может и помиловать, но может и наказать как угодно. В данном случае мы встречаемся с чем-то совершенно новым, Оказывается, это не судья посторонний, который судит только нас, это Отец родной, который хочет только блага для человека и делает только благо для своих детей. Награждает ли он, наказывает ли? Это не по мести какой-то, не просто по гневу, по вспышке чувств. Нет, а все, вся его деятельность, если будем так выражаться, все направлено на благо человека. Не судья, нет, нет. Это, если хотите, воспитатель, это отец. Это, как говорят святые отцы, это врач, любвеобильный и премудрый врач, к которому мы должны обращаться со всеми нашими болезнями. Вот прежде всего, что какой смысл вкладывается слова «Отче наш». Еще раз повторяю, это нечто почти беспрецедентное в истории дохристианского религиозного сознания. А вот дальше уже начинается и обращение,
сущий на небесах,
которое говорит, да, да светится имя Твое. Что это значит? Это означает не что иное, как, так сказать, мольбу Господи. Чем исполнены наши сердца? К сожалению, всякой дрянью. Господи, освети хоть немножко эту тьму нашей души, чтобы в ней, в нашей душе воссиял этот свет, чтобы Ты, Господи, своим светом просветил ее. В общем, это вот такая общая мысль. Да, также и следующие слова там
«Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как
это
на небе».
Это очень важное положение, что «Да приидет царствие Твое», понятно, мы бы хотели, чтобы то, что мы видим в нашей земной жизни, это войны, это несправедливость, это насилие, это вражду. О, «Да приидет Твое царство, Господи», это царство чего? Любви, мира и согласия. А вот дальше слова, дальше «да будет воля Твоя и на земле, как на небе», имеет в высшей степени важное значение в нашей непосредственной жизни. Ведь обратите внимание, как настойчиво часто человек хочет, просит: «Дай мне, Господи, вот этого! Дай мне, помоги мне, Господи, это! Поступить в институт, выйти замуж, жениться, устроиться на работу». То есть, ну, как язычники все, им что интересно, только эти земное благополучие. А если мы обратимся к тем скорбям, которые с нами бывают, неприятностями, как мы? «Да будет воля Твоя, что бы ни происходило». Что это означает? Я Тебе верю, Господи, я верю, что Ты любовь, что Ты разум, что Ты лучше знаешь и понимаешь, чем я. Что мне полезнее? Ты знаешь, ты понимаешь, и не только знаешь, понимаешь, ты любишь меня. И поэтому, Господи, да будет Твоя воля, Твоя, что бы ни произошло, что бы ни случилось. И то, что со мной сейчас происходит, Господи, опять, да будет Твоя воля, я верю, что все это совершается по Твоей воле. Это очень имеет большое значение в нашей практической жизни, особенно в скорбях. Особенно, когда что-то происходит. Здесь человек должен говорить: «Господи, да будет Твоя воля, а не моя». Потому что когда действительно скорбь, то человек, ну, естественное желание избавиться от этого. И как тут важно сказать: «Господи, я не знаю, что мне лучше. Да будет Твоя воля, а не моя». И опыт подвижников прямо говорит, когда человек искренне так обращается к Богу, в скорбях, еще раз повторяю, и в болезнях, и говорит: «Твоя, Господи, все-таки да будет воля», обязательно Господь посылает некий мир душе, успокоение, а часто и исцеление. За что? За то вот смирение, с которым обращается человек, за ту веру, с которой человек обращается к Нему, как к любви Божией. Как любви. Вот так. Поэтому это великие слова. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Дальше у нас слова «Хлеб наш насущный дай нам на сей день».
Эти слова особенно важны, в том отношении, что часто упрекают христианство в том, что оно обещает вам журавля в небе, так она составляет тут безо всего, что ищем только небесных благ. Как будто христианство отнимает у нас эти земные, ну, я бы сказал, блага, или то, что необходимо нам на земле. Ничего не отнимает христианство. Оно только призывает человека изъять злобу, неприязнь, вражду и все прочие всякие пакости. Вот что. А о хлебе насущном, оказывается, Бог готов заботиться. Ничего не отнимается. Никакие действительно все необходимое для человека благословляется Богом. Обратите внимание, как церковь благословляет все наши даже предметы, если хотите, жизни, благословляет хлеб насущный, благословляет брак. Пожалуйста, все благословляет, все, что человек тебе нужно, пожалуйста. Только имея это не переступай порог. Ешь, пожалуйста, на здоровье, но не объедайся. Даже вино пей, но не напивайся. Женись, выходи замуж, но не, и так далее. Вот оказывается, что Бог все благословляет это, но все а мир. Не отнимает, как это думаешь, у христианцев все отнимает земное. Нет. Нет, то, что нужно для нашего тела, для нашей жизни, для нашей, я бы сказал, души, в отличие от духа, пожалуйста, то же самое. Вот, оказывается, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и это не есть какое-то что-то новое. Нет, здесь выражение любви Божией к нам. Даже в чем? В самых элементарных наших земных нуждах.
Дальше говорится, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
Ну, это, так сказать, я думаю, понятно. Об этом постоянно говорится, что Бог не слышит молитвы тех людей, которые не прощают другим.
«И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».
Вот и не веди нас во искушение. Это иногда вызывает вопрос, как это Бог может вести нас в искушение. Но речь идет о чем здесь? Мысль какая? Не дай нам впасть в искушение. Не дай, не введи, то есть не дай нам, Господи, помоги нам, удержи нас. Вот я хочу, я прошу, даже если я чувствую, я слабый, я знаю, кто я, то, Господи, помоги мне не впасть в искушение. Вот что означают слова «и не веди нас во искушение». А «избавь нас от лукавого» речь идет вот здесь о широком, я бы сказал, круге. И от лукавого в смысле воздействия бесов. И, если хотите, и от лукавых людей, и от лукавого избавь. Меня самого избавь от лукавства, чтобы я не лицемерил перед людьми. Так что видите, какой спектр направлен, что имеет. Так что все это содержится вот в этих словах. Ну, а дальше, конечно, тут вера в то, что твое есть, в конце концов, царство и сила и слава. Твое. Вот. Это надо действительно это знать, понимать, верить и принимать, что Твое, Господи. Все будет все равно так, как это соответствует Твоей воле, какой благой, любвеобильной и разумной.
Следующий отрывок Евангелия от Матфея вот такой. «Когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Но вот опять же, мы постимся явно, не тайно.
Дело вот какого рода. Одно дело, так сказать, церковное установление, которые охватывают всех верующих. И здесь никто ничем не отличается друг от друга. А другое дело, когда человек может наложить на себя что-то особенное. В данном случае не то, которое церковью предписано, а что-то особое, как он сам по себе, Я помню случай, где ты описывал, как одна барыня пришла к преподобному Серафиму Саровскому с группой своих этих служанок. И, батюшка, благословите мне поствовать по понедельникам. Поствовать по понедельникам. Эти окружают ее служанки. Отец преподобный Серафим ответил, что это очень мудрое. Я вот сейчас, к сожалению, я не помню, но, в общем, указал ей, чем ты занимаешься, матушка. Ты не можешь поститься как следует даже те дни, которые церковь установлена, среда и пятница. Посмотри на свой стол, что у тебя в среду и пятницу.
И там действительно он ей сказал, ты о посте или о еде говоришь?
Может быть, даже это. Посмотри, что у тебя. Это называется пост, да? Да, постная пища. Как часто, то есть не часто, иногда бывает у человека достаточно состоять. Ну что же, мясо нельзя есть, ну поедим севрюшки уж. В 10 раз подороже, ну ничего. Но зато постная пища, правда же? И вместо баклажановой икорки поедим там какую-нибудь осетровую икорку. Правда же? Ой, какой хороший пост. Да, вот так. Так что в данном случае мы шутим, да. Речь вот о чем? О том, чтобы показать себя особо постящимся. Опять это несчастное, это хвастовство. Глупое, надо сказать, неразумное. Но показать себя перед людьми. Не перед Богом, а перед людьми. Хотя вы подумали о том, кому вы хотите больше угодить, это начальнику или вахтеру, в конечном счете, если встает выбор. Ну, ясно же. А тут мы бросаем Бога и, да, главное, люди, чтобы увидели, да чего же я хорош. Вот о чем тут речь.
Чтобы не подумали ничего плохого.
Да, ну, конечно.
У нас есть звонок, Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Хорошо.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Это говорит из Москвы Любовь Ивановна. Здравствуйте, Ильича, ведущий. Я хотела бы задать вопрос по молитве «Отче наш». Хотела бы уточнить, вот почему у нас есть некоторые разночтения, когда мы молимся «Отче наш» и «Живите на небесе», и в Евангелии немножко по-другому это звучит. И некоторые там еще неточности. Вот скажите, пожалуйста, почему мы как бы придерживаемся другой версии, а не евангельской? Спасибо. Спасибо, Алексей Ильич, за ваши лекции, за ваш труд.
Вы знаете, какие разночтения, надо посмотреть. Я вот как-то недавно говорил, был на одном конгрессе библейском, и там великие умы, знающие древние новые языки, так, спорили о чем? Вы себе представить не можете. Вот здесь все-таки «а» или «но». А третий говорит, нет, здесь, пожалуй, «и». Потому что есть рукописи целые, так, в которых можно встретить то, и другое, и третье. Дело надо смотреть на смысл, на содержание. Вот те варианты, если которые есть, правда, я что-то даже не помню, чтобы там было что-то особенное. Так, все эти варианты, они выражают одну и ту же мысль. Недаром есть очень хорошие слова. Буква убивает, а дух животворит. Нам-то важно содержание. А в каких словах оно выражено или как выражено, с помощью какого... Это уже совершенно не только второстепенное, а просто ничтожное. Так что можем быть совершенно спокойны. А насчет текста, еще раз повторяю вам, очень много находится рукописей. Тот, который в нашем тексте синодального издания, это главный, основной текст. Но если возьмете греческое издание Нестле, то вы найдете там подстрочники множество указаний на те рукописи, которые найдены. И там кое-где там указано, какие подчас разночтения бывают. Но скажу вам сразу, все они совершенно несущественно. И это просто, я вам скажу, замечательно. Так что можно не беспокоиться.
Следующий отрывок Евангелия от Матфея. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и будет и сердце ваше».
Да, очень такое, очень важнейшее, я бы сказал, и серьезнейшее научение. Действительно, где сокровище ваше? То есть, что такое сокровище ваше? К чему сердце привязано? Я однажды в Германию прилетаю, и знакомая там наша со слезами встречает меня и говорит: что с вами случилось? Какая? Ой, вы знаете? Ой, ой, померла любимая кошечка. Я говорю: ой, какое горе-то. Я вот прямо страдаю, так не могу. Я говорю: вы 40 уст заказали или нет? Она рассмеялась. Я говорю: что же вы делаете? Ну, я понимаю, привязываемся мы. Можно и к кошечке, и к собачке, и не только к живым. А еще можно привязаться и к вещам как. Действительно, что, во что мы обращаем свою жизнь. Недаром где-то я прочитал, не знаю, насколько это достоверно или нет, как умирала миллиардерша одна. И попросила, прямо уже умирающая, принести ей ее любимое платье. И будто бы она вцепилась рукой в это платье. Так, и в этот миг скончалась. И написано даже так, что не смогли даже разжать ее руки. И так и похоронили, вырезали кусок. Понимаете? Вот что такое, где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть душа, сердце – это душа, с которой мы переходим в другой мир. А в том мире что? Скажите, что мы найдем? Что мы там найдем того, к чему мы здесь привязаны? Мы увидим, что это мыльные пузыри. И вдруг мы окажемся там, перед этими мыльными пузырями, миражами. Душа жаждет, а ничего этого нет. Представляете, как будет страдать человек, который привязан? Перевязан вот к этим вот вещам, и их уже он во веки веков не будет иметь. Какие страдания! Кстати, вот почему христианство призывает к борьбе со страстями. Все, там невозможно будет их утолить, а вся душа исполнена этого. Посмотрите, как человек страдает от голода. Помните ленинградскую блокаду? До какого состояния доходили люди? От голода. А ведь это великолепная иллюстрация того, что происходит с душой человека, привязанной вот к этим сокровищам, так называемым, которые отнимаются навеки и навсегда. Вот оно, страдание. Вот о чем это предупреждение. Где сокровище ваше, там сердце ваше, то есть жизнь сама ваша. И эта ваша жизнь оказалась в чем же? Где? В пустоте. То, что невозможно найти. А вы отдали всю душу свою на это. О, это очень серьезные, это такие серьезные слова, которые надо, наверное, просто постоянно напоминать себе, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И не дай Бог, чтобы оказалось оно в мыльных пузырях.
Следующий отрывок. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?»
Ну, вот видите, это хороший еще один пример того, насколько образный, метафорический язык мы слышим из уст самого Христа. Да, вот восточный язык, он такой. Он именно такой. Он именно метафорический характер носит. Или приточный, если хотите. И в данном случае то же самое. Речь идет, конечно, не о глазе человеческом, да, как таковом, или этом теле. Хотя нужно сказать следующее. Говорят, что у хитрых людей глаза бегают вот так вот.
Хитрые?
И да. И говорят: ух, хитрый, так и видно, что-то хитрит, глаза бегают. Вы представляете, это очень интересно, действительно. Да. Даже, видите, это выражается в самом теле. Да. Если когда око его худо, то, оказывается, это выражается и в теле. Но основной смысл, конечно, в чем здесь заключается? Под оком, разумеется, видение. Правильное видение, видение, то есть правильное знание, правильная жизнь, она освещает действительно всего человека. Правильное вот знание, вот правильная вера даже, как она много значит. Правильная, то есть праведная жизнь. В данном случае речь о правильных взглядах, если говорить так по существу. Око – это видение, это знание. И вот правильные взгляды на жизнь, на смысл жизни, на то, что такое хорошо, а что такое плохо, понимание того, что все худое ты делаешь, ты приносишь себе зло, а не просто там кому-то или что-то. Вот это понимание, развлечение между добром и злом, верное понимание смысла жизни, правильная вера, правильно, все это освещает человека. Если же этого нет, если человек заблуждается, если он смысл жизни видит только вот в этих вот вещах, которые сегодня есть, завтра нет, если это его свет, то действительно, это же тьма. И если, то какова же тогда тьма, как хорошо, если это тьма, то, что ты заблуждаешься так, что же тогда говорить, что же такое тогда тьма? Действительно, о, сильное, очень хорошее выражение, если свет, который в тебе, то, что ты считаешь за свет, то, в чем ты убежден, на самом деле, это же глупость. Ибо разве не глупость перед лицом того, что каждый человек умрет? Ну, каждый же умрет. И никуда он не денется. Что бы он ни имел. И разве не глупость отдать всю душу свою этому? Если это твой свет, такое понимание смысла жизни, что же тогда, что же тогда тьма-то? Уже, кажется, и предела нет для оценки этого явления.
Вот, пожалуй, да. Если опять говорить образом, и тут, наверное, можно сравнить муху и пчелу.
Так.
Каждый летит туда, куда считает нужным.
Ну, пожалуйста.
У нас есть снова звонок. Пушкин на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Олег.
Задавайте вопрос.
Он мне разговаривает еще.
Задавайте вопрос, мы вас слушаем.
Алексей Ильич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Евангелие от Матфея идет перечисление колен Израилевых. Это родословно Иисуса Христа. Как оно сохранилось за столько веков? И там еще есть и братья его. Что это означает, братья его?
Да, пожалуйста. В прошлый раз в воскресенье мы говорили об этом, так что можете послушать. Кратко я повторю, что не только у иудеев, но и у многих других народов, когда вопрос касался их происхождения, то многие, так сказать, сохраняли вот эту свою историческую ведь, свое происхождение и искали, так сказать, из каких истоков исходит их род. Особенно это касалось, конечно, когда вопрос шел о каких-то великих людях, например, о царях, да, или каких-то знатных людях. Так вот и здесь это у евреев, это я вам скажу, всегда это было. Всегда они старались помнить, кто, от кого, откуда, из какого, так сказать, колена он произошел. Вот, и в данном случае, вот что сохранилось, то евангелист и переписывает. Кстати, вы знаете, в Евангелии от Матфея указано такое, в Евангелии от Луки несколько другое. Несколько, я говорю, другое. Причина в том, что там много перескакивает даже. Не все же колена, вы не подумайте, что там действительно 14, трижды по 14 колен. На самом деле там гораздо больше было. Называется только нечто самое, ну, существенное, что ли, с точки зрения, может быть, евангелиста, или то, что, как сохранилось это в памяти. Вот. Это когда речь идет о перечислении этих колен. А в отношении братьев и сестер, говорю вам, вот сейчас мы говорим, кто это у вас? Я говорю, сестра. Да, сестра? Да, какая? А как же, а у нее отчество другое? Так она же двоюродная. А, двоюродная, ну понятно, да. А это? А это троюродная. Так и в данном случае, когда речь идет о братьях и сестрах, то речь идет о родственниках по линии Иосифа, во-первых, обручника, потому что он до этого был женат, у него были дети. Также некоторые говорят и по линии родственников Девы Марии тоже были родственники. И вот эти близкие родственники, в частности двоюродные, да, они и называются братьями и сестрами. Это всегда так было. То же самое говорится и здесь.
Следующий отрывок, 24 стих главы 6. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Ну, тут, в принципе, вроде понятно.
Да,
все,
но... в общем-то, понятно. Ну, можно что сказать, под мамоной в данном случае, разумеется, вот так разумеются так называемые земные ценности. Я могу быть увлечен философией, я могу быть увлечен искусством, я могу быть увлечен спортом. Всю свою энергию, всей своей души я отдаю на это. Я не назвал более, так сказать, еще примитивные, как, о чем пишет, например, апостол, «Их Бог чрева». Об этом чреве Иоанн Лесичник очень интересно пишет. Он свое 14-е слово называет так: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Видите, так что мамона охватывает всю совокупность того, что связано исключительно с земной жизнью. И прежде всего, обращаясь к контексту речи Христа, она обращена к иудеям, мамона – это богатство. Богатство, деньги. Вы обратите внимание, что сейчас творится. Что происходит? Деньги, а не совесть. Деньги, а не честность. Деньги, а не вера даже. Деньги, а не Бог. Вот что происходит. Посмотрите, какой ужас. Отдаем все, за что? Мамона. Вот Христос и говорит, ты не можете служить двум господам. Если вся душа привязана к этому, если смысл жизни в этом, все, в этом самом отсекли, ты, Бог, мне не нужен. Отстань от меня. Мне вот что нужно. Мне нужен сейчас миллион. Вот и все. А твое царство, это знаешь, когда неизвестно будет. Нельзя служить Богу и мамоне. Действительно нельзя. Еще раз повторяю, Бог ничего не отвергает, что нужно нам в этой земной жизни. Пожалуйста, но не отдавай душу, не продавай душу свою этой мамоне. Действительно нельзя служить двум господам.
Ну, вот, наверное, продолжая, несмотря на то, что немножко перескочили, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божие, правда Его, и это все приложится вам.
Ну, это продолжение, конечно, той же идеи, но она требует действительно некоторого объяснения. Что значит «не заботьтесь»? Вот если вы посмотрите, ну, кто может посмотреть, конечно, греческий текст, там стоит такой глагол «меримнао». Он означает, в переводе на русский язык, означает прежде всего «терзаться душой». Не просто «не заботьтесь». Ну как же, нам нужно заботиться. Кажется, нет, там «не терзайтесь душой». То есть не отдавайте всю душу на это. Вот. Не страдайте от того, ах, Боже мой, что делать. Мы должны делать то, что необходимо для нашей жизни. Апостол Павел или Ленин? Вот забыл я, да. Кто не работает, тот да не ест. Апостол Павел пишет же об этом. Должны трудиться. Должны обеспечивать жизнь свою, семьи и так далее. Должны. Но не терзайтесь душой только об этом. Когда всю душу отдаем только на это. Вот о чем говорит. Имейте немножко хотя веру в Бога. Посмотрите на лилии, посмотрите на цветы, на все. Птицы небесные. Питает всех Бог. Неужели тебя человек не пропитает? Но при условии. Ты сам должен трудиться. Трудись и надейся на Бога. И тогда ты получишь все то, что необходимо. Но душу не отдавая. Меримнао. Вот. Терзания не должно быть души. Вот что предполагается вот, в этих словах.
Угу. У нас новый звонок. Ульяновск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Да, добрый день.
Добрый.
Алексей Ильич.
Так.
Алексей Ильич.
Слушаю.
Вопрос касается вот чего. У меня два вопроса относительно даров волхвов. Вот, первый вопрос касается золота, точнее, вот то, что начертано на золотых пластинах, которые были... подарены, значит, Мельхиором, значит, младенцу Иисусу Христу. Что начертано на них?
Очень важно, иначе, если будем знать, погибнем.
Все. Нет, это имеет какое-то значение. Второй вопрос. А второй вопрос касается какой сакральный смысл в этих дарах, потому что событийность, историческая событийность после представления этих даров, она изрядная. Ну, я имею в виду 14 тысяч убиенных младенцев и так далее. И ведь эти дары появились в России через 500 лет после того, как они оказались на Афоне. Вот что я имею в виду. То есть это не просто было, что я считаю, они появились в России 500, через 500 лет, значит, когда они лежали там в монастыре на Афоне.
Ой, не искушайте вы меня, пожалуйста. Да, ну какое значение имеют эти дары? Они же это или нет? Подлинные или только признанные так кто-то, как символы этих даров? Вы знаете, по своей натуре я очень большой скептик, уж не обвиняйте меня очень. И мне как-то не хватает мне веры, к сожалению, в то, что именно это подарили волхвы. Это. Я думаю, что это скорее всего, это, так сказать, знаете, как вот у нас иконы пишут же, так и здесь тоже. Это то, что когда-то кто-то, может быть, подарил эти, их осветили как символы тех даров, которые эти волхвы принесли Христу. И это, простите меня за мое маловерие. Да. Но самое главное, по-моему, это не имеет никакого значения для нас, что там было написано, какой смысл. Мы в прошлый раз говорили, золото обычно царям преподносили. Вот, и поэтому здесь ладан преподносили это священнослужителям, первосвященникам, также и смирну, как говорят, так сказать, употребляли при того, когда делали мира, которым помазали царей и даже пророков иногда. Вот так. Вот. А насчет 14 тысяч младенцев, это вопрос действительно ваш такой вопрос интересный. Да, каким образом это было связано? Ну, во-первых, вы помните, может быть, по истории, это приказал Ирод Великий, который отличался крайней, как говорит история, жестокостью. Ну, представьте себе, отдать приказ, чтобы уничтожить во всей этой округе Вифлеемской, уничтожить всех детей от 2 лет и ниже. Только отдать такой приказ. Но понятно, насколько этот человек был охвачен вот этим властолюбием и жаждой сохранить полностью власть не только в своих руках, но и в руках своих там сыновей. Это все понятно. Вы спрашиваете, как вопрос 14 тысяч. Он не связан напрямую с волхвами. То, что было с волхвами, это, я вам скажу, тайна. Тайна какого рода? Видимо, им было откровение, потому что знали все окружающие евреев. Народы знали, что евреи ждут Мессию, этого царя, какого-то царя всего мира. И ждали, что это будет какой-то освободитель, спаситель. Вот. Это они знали. Но судя по тому, что перед ними явилась звезда, значит, им было какое-то откровение, по которому они пришли именно туда. А то, что в результате этого откровения, о котором они поделились с Иродом, что погибли эти 14 тысяч младенцев, ну, в чем вопрос? Какой смысл? Какой смысл? Разный указывает смысл. Некоторые говорят так, что это своего рода было страдание как бы уже первомученики христианские, ибо они пострадали вместо Христа. И скажу такое, что с христианской точки зрения ни одна капля страданий не потеряна для человека. Ни одна капля его страданий. Все с христианской точки зрения возмещается Богом или воздается, или как хотите, в миллионы и миллиарды раз. И поэтому все страдания имеют смысл. Все, в том числе и детские страдания, имеют для них смысл. Для них это будет великое благо, когда они осознают, что, оказывается, вот почему они пострадали. Для того, чтобы понять то, что я говорю, сравните только с противоположной точкой зрения. Случайно произошло. Ирод такой зверь. И что младенцам, если Бога нет, вечности нет, и тогда что же? Бессмысленные эти страдания, да? Ну, кому-то может нравиться, что это бессмысленно. А вот верующим нравится, что это имеет огромный смысл. И какой смысл? Положительный. И дети это получат величайшее благо, которое не могли бы они бы получить, даже если бы они жили обычной жизнью. И не только дети, а матери, а отцы, а все родные. С христианской точки зрения это умерщвление младенцев имело огромнейший духовный смысл для всех этих людей. Вот какова истина христианская. Ибо Бог есть любовь, а не что-нибудь. И поэтому не может быть ни бессмысленных страданий, ни тем более просто так жестоких, которые просто причиняются людям, и все. Нет, мы верим в Бога любовь. В отличие, еще раз повторяю, а если нет Бога, нет вечности, какой ужас тогда происходит. Бессмысленные страдания детей, матерей и всех родных. Итак, или смысл и великий, или бессмыслица и отчаяние. Вот теперь понимаете, что означает, в частности, и страдания этих детей.
Угу. Переходя к 7 главе, можно увидеть следующий отрывок. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и будут мерить».
Ну, здесь указывается на, я бы сказал, очень важное положение – Когда мы сходимся, то чем больше всего занимаемся? Осуждением других людей. Это вообще какой-то кошмар. Это непрерывно. Причем осуждаем, начиная от своих родных, от своих друзей, своих коллективов, сотрудников. И снизу доверху. И все негодные. И Путин, и патриарх, и чиновники, и министры. Я не знаю, все на свете. Я так и говорю. Все никуда не годятся. Один только я, чистейший и прекрасный. Лучший в мире. Вот наша психология. Это просто какое-то бедствие. Нет у нас других разговоров. То есть, ну, есть, конечно, немножко. Но самый постоянный. Только и знаем, всех осуждаем. Неужели мы не понимаем, что когда я осуждаю другого человека, что это значит? Неужели не понимаете, что это значит? Поймите, до чего же я-то хорош по сравнению с тем, вот с ним или с ней. Какие они дрянь, а я-то чувствуете? Вот оно что! Какое мелкое, какое негодное, какое-то отвратительное явление. Да, все вокруг меня плохие. И этим самым, о чем я свидетельствую, какая же гадость у меня в душе. Так вот, Христос и призывает: очищайте свою душу, не позволяйте накапливаться этой дряни в своей душе. Не судите, выбрасывайте, не пускайте. Не захламляйте свою душу этим гноем отвратительным. Воздерживайтесь от этого. И предупреждает: не судите, и не судимы будете. Дело не в том, что не будете судимы другими людьми, даже не в этом, а в том, что, впуская эту гадость в свою душу, мы уже себя этим самым наказываем. Вот, я осуждаю его, так? И этим самым уже вот поток грязи я пустил в свою душу. Вот мне уже суд. Вот, оказывается, это очень важное положение, я бы сказал, нашей нравственной и даже духовной жизни.
Угу. Дальше говорится: лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
Да, это очень, видите, какой хороший, действительно, это какой хороший пример. Ну, наверное, каждый замечает, что у других я вижу все недостатки. У себя, в общем-то, почти ничего не вижу. Никогда я себя не осуждаю. Очень редко, когда... Ну, если говорю, то, что вот дал промах, вот, ну, промахнулся, не надо было так. Да, а в общем-то, я хороший. Вот речь идет о чем. Если человек будет наблюдать хоть немножко за собой, он увидит. И чем умнее человек, тем больше увидит, насколько он глуп. Умный человек видит свою глупость. Глупый никогда не видит. Всегда хорош. Кстати, показатель, объективный показатель, по которому можно, ну, хоть немножко судить, что называется, о себе. Умный видит, что он не умный. Ум – это действительно есть взор. Это глаз. Если глаз нормальный, то и видит, да, сколько дряни в нем. Так вот, если человек, когда внимательнее посмотрит на себя, то увидит, сколько он делает не только глупостей, а сколько делает он вопреки совести своей. Вот что. А увидит этого, так тогда поймет, какое бревно в нем сидит. И другое, если ты, голубчик, не будешь этого бревна вытаскивать из своего глаза, что ты лезешь тогда в другое? Ты не знаешь его душу, не знаешь, как он воспитан, в какой среде рос, какие у него задатки природные, даже наследственные, ты же ничего не знаешь. И ты лезешь, его осуждаешь. Вынь прежде вот это бревно из себя. Тогда поймешь, может быть, как помочь человеку, может быть, освободиться и от какого-нибудь сучка глаза брата твоего.
Спасибо большое. Уважаемые зрители, напоминаю, что у нас в гостях был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Всего вам доброго. До свидания.